Так, посмотрим. В прошлый раз мы остановились на обсуждении механизма мышечного сокращения. И в частности, мы говорили о скелетных мышцах. Верно? Итак, мышцы. То есть, чтобы заставить скелетную мышцу сокращаться, нужно сперва доставить потенциал действия по двигательному нерву. Так? Где-то здесь, в нашем мозге, расположена двигательная зона коры мозга, откуда исходит контроль всех наших произвольных мышц. Так? Вот. То есть мы запускаем потенциал действия вот здесь, в этом участке мозга, верно? В полушариях мозга, в двигательной зоне коры мозга. Мы запускаем потенциал действия, и он идет по спинному мозгу. Затем в переднем роге серого вещества спинного мозга он формирует синаптическую связь с двигательным нейроном. Так. Затем двигательный нейрон протягивает аксон из вентрального корешка. Он вливается в спинномозговой нерв и уже тянется куда нужно к мышечной клетке. И рядом с этой мышечной клеткой этот двигательный нейрон высвобождает ацетилхолин. Ацетилхолин диффундирует через синаптическую щель к химически зависимым воротам. Эти химически зависимые ворота открываются, впускают натрий. Происходит деполяризация мышечной клетки, что приводит к открытию потенциал зависимых ворот. И таким образом мы получаем потенциал действия по мышечной клетке. Верно? Теперь, если мы проследим за этим потенциалом действия в мышечной клетке, мы обнаружим, что по мере его прохождения мышца будет сокращаться. Так? Если просто смотреть на мышцу в целом, брык, она сделает так, да? Брык, и все. Просто одно сокращение. Подергивание, как еще говорят. Но вопрос в том, какой промежуточный шаг между деполяризацией мембраны и запуском сократительного механизма в мышечной клетке. И само собой, мы ведь еще не обсуждали, что из себя представляет этот сократительный механизм в мышечной клетке, так? Но для начала я хотел бы остановиться на том, что связывает потенциал действия и, ну то есть, как это приводит к включению механизма сокращения. Как создается сила сокращения. Итак, мы с вами рассматривали изображение мышечной клетки на рисунке 12.15 в книге доктора Фокса. И опять, чтобы всем стало ясно, здесь изображена отдельная мышечная клетка, расположенная вертикально. Видите? Ну и очевидно, художник практически полностью содрал с нее клеточную мембрану. В прошлый раз мы с вами сказали, что первое, что бросается в глаза, если взглянуть снаружи на мышечную клетку, это множество таких маленьких отверстий по всей поверхности, да? И что эти отверстия являются входами в трубочки, которые тянутся внутрь по всей мышечной клетке и выходят с противоположной стороны. Так? И, конечно же, в этих трубочках, этих так называемых поперечных трубочках, находится внеклеточная жидкость. Если внимательно наблюдать, мы увидим, как потенциал действия проходит по этим трубочкам. Да? Получается представить? То есть, каким-то образом выходит, что потенциал действия, вот этот участок деполяризации, этот поток калия и натрия, неважно, как вам удобнее называть потенциал действия, вот этот потенциал действия движется по этим трубочкам. Теперь, если взглянуть на эту клетку, мы обнаружим еще одну деталь. Мы увидим сеть мембранных утолщений, вплотную рядом с этими Т-трубочками. И закрадывается мысль, что они как-то связаны. Да? Этот зеленый участок, это сеть мембранных мешочков и утолщений, они как-то связаны с этим процессом. Итак, по бокам каждой Т-трубочки всегда расположены эти большие мембранные зеленые образования. На картинке они зеленые. Вот они с одной и с другой стороны. Да? И они соединяются с более мелкими трубками, выстилающими все вокруг, формирующими эдакую сеть. Вот еще одна, вот здесь еще одна. И этот зеленый участок, который само собой является зеленым чисто на этой картинке, еще раз напомню, эта зеленая структура называется саркоплазматическим ретикулумом. Хорошо? Саркоплазматический ретикулум. Или саркоплазматическая сеть. И это всего лишь мышечный вариант эндоплазматического ретикулума. Да? Теперь, если взглянуть на этот саркоплазматический ретикулум поближе, мы увидим, что в его мембране находятся белки. Конечно, во всех мембранах в липидном слое всегда плавают мембранные белки, как вы помните. И они придают функциональные характеристики. Так вот, в этой мембране находятся кальциевые насосы. И их функция заключается в том, чтобы перекачивать кальций из внутриклеточной жидкости, то есть жидкости, наполняющей всю клетку изнутри, внутрь этих самых трубочек, внутрь саркоплазматического ретикулума. И так перекачивается кальций. А теперь представьте, это очень мощные насосы. И они выкачивают подчистую каждый ион кальция из жидкости цитоплазмы этой мышечной клетки. Из воды этой мышечной клетки. Они закачивают кальций внутрь саркоплазматического ретикулума. Получается, что снаружи этой саркоплазматической сети, по сути, остается ноль кальция. И весь кальций, который был в жидкости внутри клетки, весь запас кальция теперь заперт внутри этого саркоплазматического ретикулума. Не помню, говорил я в прошлый раз или нет, но саркоплазматический ретикулум на картинках должен изображаться белым цветом, верно? Ведь так он выглядит в реальности. А вот теперь подумайте. Если посмотреть на настоящую мышечную клетку, предположим, что я уменьшился и стою рядом с мышечной клеткой, да, и могу видеть сквозь ее полупрозрачную мембрану. Могу разглядеть этот саркоплазматический ретикулум внутри нее. В таком случае я бы обнаружил, что вода вокруг этого ретикулума была бы чистой, верно? Но вода внутри вот этой сети трубочек была бы белой. Она бы выглядела как молоко, верно? С высокой концентрацией кальция внутри. Ведь по сути именно высокая концентрация кальция и делает молоко белым, так? И эта жидкость также будет белой. А теперь происходит следующее. Когда потенциал действия путешествует по Т-трубочкам, это приводит к открытию кальциевых ворот в саркоплазматическом ретикулуме. Хорошо? То есть он начинает открывать ворота. Теперь, насосы постоянно закачивают кальций обратно в саркоплазматический ретикулум. Но я вам говорю, что в этом саркоплазматическом ретикулуме также присутствуют ворота, через которые по градиенту концентрации хлынет кальций. Да? Так что же случится, если я открою кальциевые ворота в мембране саркоплазматического ретикулума? Что случится с этим кальцием? Он начнет диффундировать наружу. Верно? Потому что его концентрация внутри саркоплазматического ретикулума очень высокая. А снаружи очень низкая. Поэтому он быстро диффундирует из саркоплазматического ретикулума. Итак, мы откроем кальциевые ворота в саркоплазматическом ретикулуме. И в результате кальций диффундирует во внутриклеточную жидкость. Это если говорить коротко. По сути, я имею в виду, что кальций диффундирует изнутри нашей саркоплазматической сети. Да? И наружу саркоплазматической сети. Но он все так же будет находиться внутри мышечной клетки. Верно? Но он будет снаружи саркоплазматического ретикулума. И все это происходит очень-очень быстро. Итак, представьте. Опять, если бы я стоял рядом с клеткой и наблюдал за ней, то увидел бы, как к мембране этой клетки поступает потенциал действия, затем идет по Т-трубочкам и буквально сразу же открывает все эти ворота в саркоплазматическом ретикулуме. Ну, я, конечно, не знаю все подробности этого механизма. Уверен, что есть те, кто знает, но не в этом дело. Ведь мы можем потратить уйму времени, обсуждая подробности молекулярного взаимодействия белков, да, которые имеют место в этом процессе, который и открывает эти ворота. Но какое нам до этого дело? Для нас важен сам факт, что произойдет открытие кальциевых ворот. И моментально весь этот белый кальций, вся эта белая жидкость изнутри саркоплазматического ретикулума, ринется наружу, во внутриклеточную жидкость мышечной клетки. И опять, все это происходит очень и очень быстро. Потому что диффузия на короткие расстояния работает молниеносно. И тут речь идет о действительно коротких расстояниях. Ведь все происходит внутри клетки, верно? И вся клетка не толще волоса младенца. Да? И посмотрите, эта саркоплазматическая сеть покрывает все вокруг. Кстати, это очень важный момент, который стоит отметить на этой картинке. Тут художник изобразил эту сеть лишь на одном срезе, на одной плоскости. Но присмотритесь, она выстилает все. Она покрывает каждый пучок актина и миозина, который и является сократительным механизмом, верно? И несложно заметить, что этот саркоплазматический ретикулум покрывает все внутри мышечной клетки. Его там просто уйма. Да? Видите? Так что расстояния до диффузии очень-очень короткие. Поэтому как только мы откроем эти кальциевые ворота, кальций моментально диффундирует наружу, и жидкость внутри мышечной клетки станет белой. Ну или мутно-белой. Ведь кальций смешивается с водой. Но все же представьте. Пшик, и все. В мгновение ока вся жидкость внутри мышечной клетки стала белой. Хорошо. Теперь это приводит к тому, что в присутствии кальция миозин прикрепляется к так называемым активным центрам актина. Ладно, тут нам стоит отступить на шаг назад и поговорить об актине и миозине. Я уже не единожды с начала года говорил, что сократительные механизмы, то есть часть, которая по сути и создает силу сокращения в мышечной клетке, это белки актин и миозин. И актин с миозином присутствует во многих клетках. Они есть в клетках скелетных мышц, они есть в клетках гладких мышц, они есть в клетках сердечной мышцы, они есть во многих эпителиальных клетках. Их можно найти в разных клетках нашего тела. И всегда актин и миозин вызывают движение в той или иной форме. То есть они выступают в роли того или иного сократительного механизма. Да? Так вот, в клетках скелетных мышц этот актин и миозин чрезвычайным образом упорядочены. Это как раз и создает поперечные полосы в скелетных мышцах. Поэтому, когда мы видим полосы снаружи мышечной клетки, или по самой мышечной клетке, по ее поверхности, эти полосы являются результатом обычного взаимодействия актина и миозина. Да? Поэтому еще одно название скелетных мышц – это поперечно-полосатые. Так, давайте я вам покажу. Вот, это рисунок 12,5. И тут мы с вами видим мышечную клетку. Вот, немного отдалимся. И в глаза бросается чрезвычайно упорядоченное устройство белков, что и создает эти полосы в мышечной клетке. Мы видим светлый участок, затем темный участок, затем узкий светлый участок, за ним широкий темный участок, а за ним широкий светлый участок. И в принципе мне не важны детали устройства, но для меня важно, чтобы вы понимали наличие и причину этих чередующихся светлых и темных полос на поверхности мышечной клетки. Так? То есть, чтобы увидеть эти полоски, достаточно самого простого светового микроскопа. Теперь взглянем на рисунок 12.6. В книге доктора Фокса. И здесь он нам демонстрирует эту упорядоченность на снимке. На схеме мы видим белки актина в виде этих тонких фиолетовых нитей и белки миозина собранные в гораздо более толстые пучки из нитей или волокон, так? И как мы видим на картинке, их расположение очень упорядочено. И не надо слишком загружаться. Конечно, в книге нам показывают всевозможные детали, которые нам особо-то и не нужны, верно? В основном нас интересуют эти белки, актин и миозин, из которых и состоят эти нити, эти фибры или волокна. Представьте нити. В данном случае мы имеем диск, маленький цилиндр из этих актиновых нитей. Вот представьте. Я всегда вспоминаю, когда моя дочь была маленькой, она любила вышивать коврики иглой и крючком. Видели когда-нибудь вышитые крючком коврики? Некоторые из вас видели, да? Ну так вот, нужно взять маленькие кусочки пряжи, где-то 6 сантиметров в длину. Такие маленькие кусочки пряжи. И из них делают такие густые мохнатые коврики. То есть для этого нужно много-много маленьких ниток длиной 6 сантиметров. И вы можете пойти в любой магазин ниток, например, в Michaels. Они обычно продают там весь этот хлам. И купить там маленькие ниточки, которые уже заранее разрезаны на нужные кусочки и упакованы в маленькие пучки, обернутые бумажной лентой посредине. Вот, и внутри вот этой бумажной обертки находятся упакованные отрезки ниток. Можете представить? Ну, то есть это такой маленький, коротенький пучок толстых ниток. Это маленький диск, маленький цилиндр, который состоит из множества отдельных ниток. Так? Именно так и устроена наша мышечная клетка. Маленький цилиндр, состоящий из множества волокон актина, плотно уложенных вместе. Так? И рядом с этим пучком располагается более толстое волокно такой же цилиндрической формы. И это миозин. То есть у нас есть цилиндр актина, цилиндр миозина, цилиндр актина, цилиндр миозина. И так по всей мышечной клетке. И они расположены не по отдельности, а плотно прилегают друг к другу. Научно это называется интердигитация. Зубцы, иными словами, верно? Интердигитация – это плотное смыкание зубцов нити. Зубцевидная прошивка, цепляющая их между собой. То есть суть в том, что эти маленькие цилиндры из волокон, они распределены таким образом, что их концы пересекаются, прямо как на рисунке. Вот мы видим маленький диск сиреневого актина, и дальше под ним идет цилиндр зеленого миозина. И в такой очередности актин-миозин все повторяется дальше вниз, так? Вот так устроен сократительный механизм. И он невероятно упорядочен. Подумайте хорошенько. Ведь они всегда рисуют эти иллюстрации, и вы про себя думаете. Ну, это всего лишь рисунок, да? В реальной жизни, наверное, все иначе. Нет, все точно так же. Все эти зазоры, сцепление зубчиков и чередование волокон. Все это абсолютно реально. А теперь представьте. Если взять два цилиндра актина и миозина, ну то есть сцепить их, упаковать их вместе, как на рисунке, а затем разрезать вот так, то есть сделать поперечный срез под прямым углом. Можете представить, как бы это выглядело? Опять я возьму эти два белковых волокна, приложу их друг к другу и затем сделаю срез вместе их сцепления, вместе их пересечения. Еще раз взгляните на рисунок в книжке. Рисунок 12.6. Если я возьму и разрежу их в том месте, где они сцепляются вот так, а затем посмотрю на них с торца, можете представить, как это будет выглядеть в трех измерениях? Ну, это будет похоже на... Вот смотрите на рисунок 12.7. Картинка Б. Черно-белый снимок справа. И это не иллюстрация, это настоящий снимок. Вот здесь сделали поперечный срез, присмотритесь внимательно. Сделали срез в том месте, где они сцепляются вместе. Жирные точки – это миозин, а тонкие точки – это актин. Теперь всмотритесь в снимок как можно сильнее. Это, к сожалению, максимум, что я могу приблизить на этом проекторе. Вот. Сколько волокон актина расположено вокруг одного миозина? Знаю, что не везде прослеживается четкая структура, но все же. Можете разглядеть? 6. Верно? Ровно 6. Итак, один миозин, а затем 1, 2, 3, 4, 5, 6 актинов. И вот здесь тоже миозин и 3, 4, 5, 6 актинов. Может, не везде я посчитал верно, но вы поняли суть, да? Это очень упорядоченная конструкция. Так? И опять, это не так важно, просто показываю вам устройство механизма. Тут важна сама идея, которую я пытаюсь до вас донести. Это не какая-нибудь туманная, заумная биохимическая реакция. Это самое, что ни на есть, обычные шестеренки и рычаги, верно? Только эти шестеренки и рычаги сделаны из белков, которые сложены с абсолютной точностью. Прямо как шестеренки, которые сцеплены вместе в каком-нибудь часовом механизме, верно? А теперь вернемся к рисунку 12.6. Давайте чуть отдалимся, чтобы вы видели весь рисунок. И мы видим эти волокна миозина. Они не молекулы сами по себе. Белковые молекулы – это вот эти крохотные штучки внутри. И опять, я не хочу вас запутать, это не особо важно. Если посмотреть на актин, видно, что он нарисовал их как маленькие бусинки, склеенные вместе. Это белковые молекулы. Реальные белковые молекулы, которые скреплены друг с другом, да? В миозине видно тонкие длинные волокна. Это настоящие белковые молекулы, скрепленные вместе и формирующие эти волокна. Как видите, сами волокна по размеру гораздо больше молекул. Да? Ну так вот, нас интересуют сами волокна. И теперь получается, что если взглянуть на миозин, на зеленую структуру, на ней по бокам под углом торчат такие отростки, которые называются поперечными мостиками. Ведь посмотрите на них. Они растут со всех сторон. Они спирально обвивают поверхность миозина. А сколько их, по-вашему, будет расположено на одном спиральном витке? Как вы думаете, сколько таких поперечных мостиков находится на одном витке? 6. Чтобы выстроиться вровень с актином. Понимаете? Они выравниваются с актином. И мы не видим актин по эту сторону, верно? Но мы понимаем, что на этой стороне находится еще 2 актина и еще 2 на другой стороне, верно? Таким образом, получаем 6 актинов, уложенных по кругу. Но это не главное. А главное, что у нас возникает потенциал действия. И когда этот потенциал действия пройдет по Т-трубочкам, он откроет кальциевые ворота в саркоплазматическом ретикулуме. Кальций начнет диффундировать из саркоплазматического ретикулума и попадет в жидкость вокруг волокон актина и миозина. Так? И в результате кальций, как вы помните, это дивалентный катион, у него 2 положительных заряда. Так? То есть он охотно крепится в отдельных местах. И опять, мне мало интересно, где именно он крепится. Если вам интересны детали, все они доступны. Вы можете почитать об этом. Но для нас сейчас это не важно. Важно для нас то, что кальций взаимодействует с актином и миозином. И взаимодействует он таким образом, что поперечный мостик миозина прилипает к участку актина. Представьте. На волокне актина есть определенный участок, который комплементарен этому поперечному мостику. Иными словами, он точно подходит по форме к нему. Ведь это белки, верно? Поэтому они имеют как раз нужную форму, заряд и всякое такое. И когда в жидкости поблизости появляется кальций, он спускает защелку механизма, и поперечный мостик миозина крепится к активному центру актина. Он цепляется к нему крепкой хваткой. И когда он вот так закрепится, Это меняет соотношение зарядов внутри молекулы. И от этого она начинает сгибаться. Мизиновый поперечный мостик сгибается и при этом тянет за собой актин. Верно? Если нарисовать, то вот здесь у нас будет миозин, и у него по бокам будут поперечные мостики. Потом вот здесь будет актин, это тонкая нить. И опять в присутствии кальция, иными словами, когда кальций свободно плавает в жидкости, этот миозиновый поперечный мостик прикрепится к актину. Да? А когда он прикрепится, взаимодействие белковых молекул изменится. То есть изменится форма белка. Форма миозинового поперечного мостика. И он начнет сгибаться. И теперь он будет выглядеть вот так. А актин будет вот здесь. Так что он вот так согнулся. И, конечно же, при этом он потянул за собой актин. Да? Точно как моя рука. Вот, смотрите. Вот моя рука под углом. Моя правая рука здесь, это миозин. А моя левая актин. И в присутствии кальция получается, что миозиновый поперечный мостик цепляется к актину вот так. И затем форма этого миозинового белка меняется, и он гнется. Моя рука гнется вот так. И в результате тянет за собой вторую руку. Тянет актин вслед за миозином. Улавливаете? Так что же создает силу мышечного сокращения? Откуда берется сила? От того, что миозиновый поперечный мостик тянет за актин. Верно? И, конечно же, это происходит в каждом участке, по всей мышечной клетке. Так? Все эти миозиновые поперечные мостики смыкаются с актином и тянут его за собой. Подумайте, если представить актин и миозин в виде сложенных в замок пальцев, будто они смыкаются, как пальцы на руках, то когда они тянут друг друга, произойдет смещение в сторону. То есть все эти маленькие поперечные полосы начнут сужаться. Да? И в результате притянут концы мышечной клетки к ее центру. Хорошо? Вот что создает силу сокращения. Теперь я хотел бы задать вопрос, чтобы понять, насколько хорошо вы следите за моей мыслью. Когда вы поднимаете гантели, ваши мышцы становятся больше. И понятное дело, не сразу. Да? Имеется в виду, если заниматься 6 недель регулярно, и затем взглянуть на свои бицепсы, они будут заметно больше, чем раньше. Да? Теперь, мышечные клетки, как известно, не способны делиться после эмбрионального развития. Поэтому очевидно, что мышечных клеток у меня больше не стало. Но что стало, так это увеличенные мышечные клетки, да? То есть каждая клетка стала больше. Вопрос, почему? Иными словами, если я могу поднять больше вес 6 недель спустя, чем в первый день тренировок, то из-за чего? Больше актина и миозина. Верно? Клетка сформировала больше актина и миозина. И поэтому каждая мышечная клетка начала становиться все больше и больше. И в результате появилось больше миозиновых поперечных мостиков, которые способны тянуть за актин и генерировать больше силы. Улавливаете? Чтобы выработать больше силы, мне нужно больше миозиновых поперечных мостиков. Ведь сила и создается благодаря тому, что миозиновые поперечные мостики тянут за актин. И чем больше будет таких тянущих поперечных мостиков, тем выше будет сила этой мышцы. Да, пожалуйста. Верно, существует лимит размера мышц. Все правильно сказали. Максимальный размер мышечной клетки где-то 100 микрон в диаметре. И как я уже отмечал, причина в том, что диффузия работает очень эффективно на короткие расстояния. но ее эффективность очень резко падает, когда расстояние увеличивается. И получается, что кровеносные сосуды, поставляющие кислород, энергетические субстраты и все остальное к этой мышечной клетке, не способны обеспечить ее в достаточной степени. По-моему, я уже говорил об этом. Если нет, скажу сейчас. Запомните вот еще одно вам правило. Максимальное расстояние между клеткой и капилляром с кровью составляет где-то в районе 40 микрон. Или, как я люблю говорить, 2 клеточных диаметра. Вам понятно? Если мышечная клетка составляет 100 микрон в диаметре, и кровеносные сосуды находятся сразу снаружи клетки, то центр клетки будет на расстоянии 50 микрон от капилляра, что по сути прямо на границе недосягаемого. Верно? Так что мышечные клетки не могут быть больше 100 микрон в диаметре. Ведь тогда центральный участок клетки будет слишком далеко от поставок кислорода. Понимаете? Вот приблизительный лимит размера мышечной клетки. И больше она не станет, как бы вы ни старались. Хорошо? Я обожаю эту идею. Подумайте, ведь она в очередной раз нам напоминает обо всех этих ограничениях на наше тело. Типа, какого размера может быть человек, да, взрослый человек. Ведь мы же не встречаем людей полметра в высоту или 5 метров в высоту. А почему так? Ну, потому что мы связаны с законами физики, которые диктуют нам соотношение силы и массы и тому подобные вещи. И этих законов целое множество. И все они в комплексе определяют наш размер, форму, способности и другие показатели. И всем им мы обязаны подчиняться. Верно? Повторюсь, мышечные клетки не могут быть больше 100 микрон в диаметре. Потому что диффузия хорошо работает лишь на очень-очень маленькие расстояния. И если расстояние увеличится, молекулы не смогут диффундировать достаточно быстро. Есть миллион законов, которым мы вынуждены подчиняться, которые держат нашу анатомию и физиологию в определенных рамках. Верно? И не только нас, но и все живое в целом. Все организмы следуют конкретным законам природы. Так? Есть еще вопросы? Получается уловить общую идею данного процесса? Я всегда говорю, что по сути главное связующее звено между деполяризацией и сокращением, между потенциалом действия и сокращением, это кальций. Верно? Все, что нам нужно, это высвободить кальций из саркоплазматического ретикулума. Повторю еще раз. Связующим звеном между потенциалом действия и сокращением мышцы является кальций. Потенциал действия проходит по Т-трубочкам, вызывает выброс кальция из саркоплазматического ретикулума. Кальций диффундирует к актину и миозину. И в присутствии кальция миозиновые поперечные мостики крепятся к актину, меняют свою форму и тянут за актин. Таким образом, сокращая мышечную клетку. Вот как работает сократительный механизм. Ну как, прояснилось что-нибудь? Улавливаете суть идей? Ну и, конечно же, сокращение не длится вечно, да? И таким образом мы подходим ко второму моменту. Итак, следующий шаг процесса, и я запишу это так, происходит в присутствии АТФ. Я имею в виду, что присутствие АТФ в жидкости внутри клетки происходит... Кстати, вы помните, что такое АТФ? Я надеюсь. Это средство транспортировки энергии в клетке, верно? Это средство, при помощи которого мы переносим энергию изнутри митохондрии, где сжигается топливо, к местам, где мы подключаем АТФ для подачи энергии. То есть АТФ предоставляет энергию, так? И если в жидкости нашей клетки находится АТФ, миозиновые поперечные мостики освобождаются, и возвращаются в прежнее положение. Хорошо? Я хочу сказать следующий момент. У нас появляется потенциал действия. Мы высвобождаем кальций. Миозиновый поперечный мостик крепится к актину, меняет свою форму, тянет актин и укорачивает мышцу. Да? Теперь, если вдруг появляется АТФ, произойдет так, что он прикрепится к миозину, и тогда миозин отцепится от актина и вернется обратно в изначальное положение. Он использует энергию АТФ для возврата. Давайте сформулируем это так. Он отсоединяется и перезаряжает поперечный мостик, используя энергию АТФ. Так что, направляя энергию на мышечное сокращение, мы на самом деле используем ее для возврата, для перезарядки волокон. И тогда мышца готова сокращаться снова. Мы можем сокращать ее раз за разом. Верно? Когда я думаю о поперечных мостиках миозина, то всегда представляю курок старомодного вестерновского револьвера, да? Вы увлекаетесь стрельбой? Что-нибудь знаете о пистолетах? Ну, думаю, все могут представить старомодный револьвер с наружным курком. Вы поняли, о чем я, да? И перед тем, как произвести выстрел, вам необходимо взвести курок, так? Вы должны оттянуть курок назад, до упора. А затем чик, слышите, как он защелкивается, так? Если нажать на спусковой крючок, курок устремляется вперед к патрону. То есть, чтобы взвести курок, я натянул пружину в механизме. Вот о чем я говорю. Когда миозиновый поперечный мостик на взводе, в нем заключена энергия. Точно так же, как и в натянутой пружине. И как только к нему крепится актин, бах, энергия высвобождается. И теперь, чтобы отцепить миозиновый поперечный мостик от актина, мне нужно вставить туда молекулу АТФ. И чик, ее энергия идет на перезарядку и на готовность к следующему сокращению. Улавливаете суть? Так что энергия используется, чтобы восстановить расслабленное состояние мышцы. И тогда мышечный механизм постоянно готов к работе. Верно? А теперь смотрите. Если кальций все еще находится внутри клетки на этом этапе, то мы сразу же готовы к новому циклу сокращения. Иными словами, миозин готов прикрепиться к ближайшему активному центру актина. Да? Ладно, повторим еще раз. Возникает потенциал действия. Передается к мышечной клетке. Внутри мышечной клетки происходит выброс кальция из саркоплазмы. Миозиновый поперечный мостик крепится к активному центру актина. Чик! При этом он меняет свою форму, тянет за собой актин. И в присутствии АТФ, при наличии АТФ, мостик отцепляется. И механизм перезапускается. И теперь, если кальций еще остался, снова чик! Поперечный мостик миозина прикрепится к новому активному центру, сдвинется и снова перезарядится. Верно? Крепим, двигаем, перезаряжаем. И вот такими шажками миозин идет по актину. Так что мышца будет чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик становиться все короче и короче, пока кальций не закончится. Понимаете? Поэтому мышца сокращается не за один цикл. Ей придется сделать много маленьких шажков по волокнам актина. Верно? Так что, как правило, при единичном сокращении мышцы задействованы несколько циклов сокращения на самом деле. Мышечная клетка в результате будет становиться короче и короче. А что же ее остановит? Что остановит процесс сокращения? Как вы думаете? Что нам нужно, чтобы произошло сокращение? Повторите еще раз. Кальций. Так как же мы остановим сокращение? Мы уберем кальций. И куда же мы его денем? Закачаем обратно в саркоплазматический ретикулум, так? Итак, теперь следующий шаг в нашем процессе. Это возврат кальция в саркоплазматический ретикулум. Тогда цикл сокращений прекращается и мышца расслабляется. Хорошо? Таким образом получаем потенциал действия. Высвобождаем кальций из саркоплазматического ретикулума. Миозиновый поперечный мостик крепится к актину. Тянет. АТФ в наличии. Связь разрывается. Поперечный мостик перезаряжается. Затем крепится к другому активному центру. Снова тянет. Снова перезаряжается. Снова тянет. Ну и так далее до победного конца. В конечном итоге он в очередной раз перезапускается. Но теперь весь кальций засосало назад в саркоплазматический ретикулум. Этими мощными насосами кальций засасывается назад. Чик, миозиновый поперечный мостик возвращается в исходную позицию. И все. Мышца останется в таком положении, пока мы снова ее не потянем. Да? Ну и само собой, у нас с вами есть так называемые мышцы-антагонисты. Так? Для того, чтобы снова оттянуть актин и миозин друг от друга. Согласны? Ведь иначе все мышцы остались бы в стянутом положении. А теперь подумайте вот о чем. В расслабленной мышце или мышечной клетке, которая не сокращается, эти диски актина и миозина просто проскальзывают друг мимо друга. Верно? Они никак не крепятся. Поэтому если я пассивно сделаю мышцу короче, интердигитация увеличится, волокна сойдутся ближе. Так? А если я пассивно вытяну свою руку, волокна отдалятся. Этот момент очень важно понять. Может, это и показалось неважным, потому что я сказал это за пару секунд. Но это важно. Ведь диски актина и миозина, разбросанные по всей длине мышечной клетки, вольны двигаться мимо друг друга. При условии, что ничего не происходит, верно? Если мы не стимулируем сокращение. Если я сделаю мышцу короче, ну то есть возьму мышцу с двух сторон за сухожилие и сведу их к центру, актин и миозин теснее сойдутся параллельно друг к другу. А если потянуть сухожилие в стороны, может так лучше видно, то и диски актина и миозина также отдалятся в стороны. Я поговорю об этом позже, но я хочу, чтобы вы догадались. Что если я растяну мышцу вот так? И простимулирую ее сокращение. Что произойдет? Что если я растяну ее настолько, что актин и миозин разойдутся вот так? И вот я показываю стимуляцию, возникает потенциал действия, выброс кальция и все остальное. Что тогда? А ничего. Потому что поперечные мостики находятся недостаточно близко к актину, чтобы зацепиться. Они где-то здесь, далеко. Поэтому если я растяну их друг от друга настолько, что им не за что будет зацепиться, не будет никакой силы сокращения. Понимаете? Догадывайтесь, к чему я веду? Повторюсь, я еще расскажу об этом позже. Но если бы у меня сейчас был тяжелый предмет, я бы попросил вас подойти и поднять его. Как бы вы это сделали? Ну, понятное дело, вы бы подошли к этому тяжелому предмету. Теперь, стали бы вы его поднимать вытянутыми руками? Или же согнутыми? Я не прошу вас показывать, просто представьте, приблизительно в каком положении у вас будет больше всего силы, если я попрошу вас что-то поднять. В каком случае, по-вашему, будет больше всего сил? Где-то на полпути, так? Если вы приготовились что-то поднимать, вы бы чуть согнули колени, вы бы не стояли на защелкнутых коленных суставах с прямыми ногами, разве нет? Также при слишком согнутых коленях вы бы тоже почувствовали себя слабее. Но есть определенная точка, где я чувствую больше всего силы. Почему так? Ну, потому что это точка оптимального нахлёста, актина и миозина. Понимаете? Именно при такой длине мышцы больше всего поперечных мостиков миозина находятся рядом с актином. Ведь взгляните на рисунок. Если я растяну их подальше, разве не видно? Рядом с актином не остается поперечных мостиков. А если я сдавлю их слишком близко, они проскользнут мимо в другую сторону. И что мне нужно, как на этом рисунке, так это оптимальная точка контакта между актином и миозином. И тогда при выбросе кальция больше всего поперечных мостиков смогут прикрепиться. И я вырабатываю больше всего силы в результате. Так что вы всегда должны помнить этот основной принцип, когда речь идет о мышцах. Да? Вы должны понимать, что определяющим фактором силы сокращения являются миозиновые поперечные мостики, которые активно тянут за актин. Верно? И чтобы получить максимальную силу сокращения, нам нужно, чтобы больше миозиновых поперечных мостиков тянули одновременно. Это очень крутой механизм. Согласны? Он реально демонстрирует нам, как все устроено. И, конечно же, он лежит в основе многих ваших действий. Хорошо? Теперь, что же случится, если нет АТФ? Вы попадали в такую ситуацию? Например, если вы несете что-то очень тяжелое. Вы пошли в продуктовый, накупили два больших тяжелых пакета продуктов и теперь несете их назад домой. Вы прошли 6 кварталов, волоча эти тяжелые пакеты. Вот, наконец, вы добрались до дома и ставите пакеты на стол. Или вы пошли в парк аттракционов, и ваш младший брат слишком ленив и не хочет идти, да? И вам приходится нести его на руках. И вот вы таскаете его 6 часов кряду и, наконец, ставите его на землю. И вот вы стоите такой. И вы не можете разогнуть свои руки. Делали ли вы когда-нибудь столько работы, что в конце не могли распрямить свои руки? Вы одной рукой пытались выпрямить другую, так? Что здесь происходит? Почему ваши руки так сильно зажаты? Почему вы не можете расслабить эти мышцы? Потому что вы израсходовали все запасы АТФ. Когда запасы АТФ истощаются, миозин не может отцепиться от актина. И тогда вы как бы находитесь в состоянии непрерывного сокращения. Если чуть-чуть подождать, само собой митохондрии сожгут кучу топлива и произведут достаточно АТФ. Вот тогда поперечные мостики отцепятся, и вы можете расслабить мышцу. Верно? Так происходит восстановление. Но на какой-то короткий промежуток времени у вас не хватает АТФ, чтобы отцепить миозин от актина. В результате этого вы не можете распрямить свои мышцы. Хорошо? Кстати, что такое трупное окоченение? Дословно означает затвердевание смерти. Видели когда-нибудь животное в трупном окоченении? То есть где-то через 12 часов после смерти. И время может быть разное в зависимости от температуры, типа мышцы и других показателей, как вы знаете, из образовательных программ, да? Но в среднем после 12 часов мышцы становятся твердыми. В чем причина? Есть варианты? Вы уже знаете механизм мышечного сокращения. Вы знаете все факты, которые вам нужны, чтобы во всем разобраться. Так что же происходит? Что обычно происходит с высокоорганизованными веществами, если оставить их в покое? Упорядоченные вещи распадаются, верно? Так что через определенное время случится так, что мембраны в клетках начнут распадаться. А когда мембрана мышечной клетки распадается, что происходит? Кальций высвободится из саркоплазматического ретикулума, и этот кальций спровоцирует миозиновые поперечные мостики прикрепиться к актину и сдвинуться. Очевидно, что они далеко не сдвинутся, верно? Но все же немного сдвинутся. А будет ли в клетке присутствовать ЭТФ? Ведь не забывайте, что мы говорим об очень упорядоченной конструкции, так? Поэтому одна, как раз одной из первой, начнет самопроизвольно распадаться. Итак, клетка больше не производит АТФ. И очень скоро АТФ в клетке заканчивается. И тогда миозиновые поперечные мостики не могут отцепиться от актина. Понимаете? Вот миозин, актин, миозин, актин. И так по всей длине мышечной клетки. И все они сцеплены между собой в один сплошной стержень актина и миозина. Улавливаете? Так что эта мышечная клетка, эта мышца, протянутая через сустав, стала твердой, как палка. И вы можете подойти и спокойно сдвинуть ее, ведь она зажата. Ладно, вот что такое трупное окоченение или затвердевание смерти. И спустя еще 12 часов мышцы снова расслабятся. А как по-вашему, почему? Почему они начнут расслабляться? Что по-вашему происходит? С чего они начнут расслабляться? Ну, потому что актин и миозин сами начинают распадаться. Верно? Упорядоченные вещи распадаются, то есть становятся менее упорядоченными. Так что актин и миозин, формирующие затвердевшие мышечные стержни в каждой мышечной клетке, весь этот актин и миозин начинает распадаться. И тогда мышца снова расслабляется. Вот представьте, если подойти и разрезать каждое соединение ножницами, волокна будут свободно скользить между собой. Именно поэтому через время затвердение спадает, и мышца снова становится податливой. Понятно? Теперь все хорошенько переварите и обдумайте, потому что очень важно понимать данный материал. Ладно, продолжим в следующий раз. Так что до скорого.